Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. И здесь же, как не сослаться на кадыровский стиль, так любит говорить Андрей Перцев, журналист. Дорогая сестра Фарида Рустамова, журналистка. Привет, Фарида.
Привет.
И здесь же у нас, собственно, придумщик этого стиля, амбассадор кровнородственных обращений, дорогой брат Андрей Перцев. Привет, Андрей.
Привет.
Рад, что мы в такой отличной компании, что нам с вами весело. Я надеюсь, будет еще веселее, что все по-братски и по-сестрински. Но тема кажется заупокойная, невеселая. Давайте похороним, что ли, российскую политику, которая умолкла под звуки канонады. Писать о политике или даже подкаст записывать, как в случае с тобой, Андрей, это было вашей профессией. И еще, я надеюсь, будет. Прав ли я в своем мрачном диагнозе? Надо констатировать смерть пациентки?
Ну, в этом варианте системы операционной политической, да, это мы, наверное, похороним. Вот то, что сейчас есть, это мы похороним. Этот невнятный гибрид ивент-менеджмента Кириенко с волонтерами, лидерами России, еще чем-то таким, с Володиным, который все равно влияет на политику и тонко чувствует, видимо, настроение Путина, и вот эти вот, ура-патриотические вещи транслирует. Многоголовое вот это чудо, наверное, мы похороним, конечно, да. Но, с другой стороны, Кириенко кидал губернаторов под танк. Ну вот, да, танки есть.
Ну, не зря он их кидал, видишь, тренировал, он знал, что подготовился.
Как считаешь, закончился какой-то период, или мы переоцениваем и слишком мрачно смотрим на вещи? Можно ли говорить о политике в России сейчас?
Ты знаешь, я, наверное, не решусь сказать, что она полностью умерла и навсегда, и больше не возродится, да, мы этого, конечно же, не знаем. Я имею в виду возродиться там в какое-то ближайшее время, да. Но я думаю, что действительно в том виде, в котором мы ее знали, видели, пусть даже в очень сильно убитом, да, еще там полгода назад, конечно, ее уже больше нет. И более того, вот я там с коллегами, с друзьями, бывает, знаешь, такой мем, а помните там про, не знаю, был такой чемпионат мира? Или там, помните, был такой ковид, да? А вот помните, были такие выборы? И я, помню, ее так пошутила с кем-то, а человек даже не понял, какие еще выборы-то? Вообще-то у нас выборы Госдумы были всего лишь-то в сентябре, да? Да, конечно, это были не выборы никакие в нормальном смысле, да, этого слова, как в цивилизованном. Конечно, это было на, там, не знаю, 80%, может быть, даже больше имитации и все такое, но была какая-то крупица жизни в этом. А сейчас, вот Андрей об этом написал на днях, он писал про выборы губернаторов, что их могут отменить, да, в связи с вот этим военным временем, да, нашим нынешним. Я вообще не удивлюсь, если вообще любые выборы отменят. А чего? Все уже понятно, все решили. Да и вообще экономия. У нас кризис. Выборы — это деньги, на них нужно тратить. А тут не надо ничего тратить. Все на импортозамещение, на развитие, так сказать, нашей суверенной экономики.
Про ближайшие выборы поговорим. Я хотел просто уточнить, что мы, собственно, хороним-то, с чем прощаемся. Какая постполитика сейчас, если политики, в общем-то, и не было до? Ты сказала невнятный гибрид, Фарида, ты сказала, крупица жизни была в этом, а я, ну, не нахожу в этом никакой жизни. Выборы губернаторов были в большинстве своем имитационными. Всякие эксцессы типа Фургала, но они даром, что исключения, подтверждающие правила. Муниципальные какие-нибудь выборы. Ну, вот какие выборы, чего решали, где была хоть какая-то конкуренция, где, не знаю, разные представители каких-то групп влияния могли между собой выяснять что-то за исключением, ну, не знаю, одного, двух, трех регионов в стране.
Ну, да, с одной стороны, но все равно конкуренция, как бы, во всяком случае, в регионах, да, она была, по сути дела, да, какая-то. То есть там есть элитные группы, у которых есть карманные отделения партии, еще чего-то, то есть это все есть. было, во всяком случае было. Я не знаю, как сейчас, да, потому что, ну, знаешь, против линии партии сейчас идти, ну, главное, наверное, тяжело. В регионе, во всяком случае, проще смириться. На федеральном уровне, ну, слушай, как бы можно назвать, наверное, это имитационной политикой, но все равно за какой-то, как бы, небольшой приз они боролись, да, дрались. Но все-таки она была, какая-то была. Вот что будет, это, конечно, интересно, потому что я, например, вот прочел с удивлением высказывание лидера «Новых людей» Алексея Нечаева о том, что, ну, ничего, ушла Скания, у нас будет развиваться КамАЗ, ушла Икея, будут там развиваться местные мебельные фирмы, ушла Нестле, мы будем есть наш шоколад, он вкуснее. Не знаю, что он сделал, что наш шоколад вкуснее. Ну, наверное, тот, который он кушает, наверное, вкуснее, чем шоколадка Нестле. Ну, пока, наверное, для него. Посмотрим, что с ним будет, с этим человеком. Ну, как переформатируется это, да?
Скорее, что было в этом до обнуления, я хотел спросить. Но мы сейчас перейдем к тому, что это будет, если, Фарида, ты не хочешь добавить про вот эту крупицу жизни, где ты там эту жизнь видела.
Ну смотри, крупица жизни, знаешь, это такое общее определение, да, что демократия — это процедура. У нас все-таки какие-то процедуры, да, они во многом были имитацией, да, те же выборы. Ну, например, там были еще какие-то независимые СМИ, например, да, там суды, ну, как бы они в принципе существуют, да. Мы сейчас не говорим об их качестве, о качестве их работы. Ну, мне кажется, что, наверное, сложно, имитируя, да, все эти вещи, пропылесосить их настолько, чтобы там прям даже крупицы не было, да. Ну вот, условно, я приведу пример. Понятно, что это скорее витрина, да, это не существо происходящего, но тем не менее, вот Госдума принимала вот эти первые драконовские законы, да, после начала военной операции, так называемой. И они приняли два вот этих закона о военной цензуре, так их теперь называют. Они их приняли за 15 минут. Не то чтобы это была какая-то шокирующая скорость для Госдумы, бывало и хуже. Редко, но бывало. Но то, что там не раздался вообще ни один, даже жалкий голосок, хоть даже, да, не то что против, да, а вот в принципе вообще, то есть ноль. Просто полная тишина. Ни одного выступления, ни одного голоса против, ничего. То есть все как бы вот пришли, 400 человек, по-моему, примерно голосовали в итоге всего, они проголосовали. Да, там уже не крупица, наверное, а что там у нас меньше крупицы, я даже не знаю.
Грамм.
Атом какой-то. Все равно в этом тоже остался жизни, потому что, понятно, да, проголосовать против или что-то сказать против этих законов, понятное дело, в нынешней ситуации, да, для депутатов это было невозможно, да, это было вопросом их самосохранения в их должности и в их каком-то состоянии политическом. Но нашлись те, кто тупо не проголосовали. Они вообще выбрали вариант не нажимать никакую кнопку. Я не уверена, что они при этом физически присутствовали на заседании, и они там прямо во время принятия сидели, находились там и выбрали не нажать кнопку. Но думаю, что многие из них действительно не нажали не потому, что они не присутствовали. То есть среди коммунистов были такие люди, среди новых людей было несколько человек, включая Сардана Авксентьева. Среди коммунистов как раз вот известный депутат Вячеслав Мархаев, который основатель бурятского ОМОНа знаменитый, и другие. Их было немного, они ничего не сказали, они не выступили против именно этих законов, но они выбрали не нажимать на кнопку. Я не знаю, это, наверное, не считается жизнью, это скорее такое, как бы там, если вдруг когда-нибудь случится какое-нибудь светлое будущее, не расстреливайте меня, я не нажимал кнопку, наверное, это скорее вот что-то из этой плоскости, но тем не менее. А в прошлом я себе в принципе представляю, чтобы кто-нибудь из депутатов, там, не знаю, из ЛДПР, вот был раньше там такой Сергей Иванов, да, сейчас в этом вот созыве его нет, понятно, но тем не менее, кто-то вместо него мог бы быть, да?
Наверное, рад, что его нет.
Да-да-да, я думаю, что он рад, очень. Кто-то из коммунистов, да, которые прошли, там, единицы, конечно, в Госдуму, одномандатники из регионов, которые там известные политики в своих регионах и не совсем вписываются в генеральную линию Зюганова, да, такие немножко автономные, да. Ну, кто-то, хоть кто-то мог бы возвысить немножечко голос. А сейчас прям совсем нет. Просто как солдаты пришли, нажали кнопки, и все, и дело сделано.
Для меня то, о чем говорит Фарида, ссылаясь на твой же Фарида текст из твоего блога, который ты завела, стендалон блог, всем надо порекомендовать. Фарида Дейли, хочется сказать, но там на самом деле каламбур, да, Фарида, превращающаяся в Дейли. Он называется «Заходите, читайте», да, Фаридейли, как Фарадей почти. У тебя есть там материал, собственно, первый, я так понимаю, он довольно много набрал прочитываний, просмотров. Ты пишешь про то, что как Путин понимает демократию. Вот собрать совбез, сделать вид, что есть дискуссия по поводу признания ЛНР, ДНР. Вот это в его представлении и есть процедура, это и есть демократия. Ну, с поправкой на масштаб, это то же самое, что мы видели предыдущие годы после условно изгнания из парламента Гудковых. Вот, или там того периода, да, когда еще те же парламентарии могли заигрывать с уличными протестующими, с белой лентой и прочее, прочее. Вот, кажется, тогда это все и закончилось, нет? Я ошибаюсь, все-таки я тут недооцениваю градус живости, который присутствовал прежде.
Ну, знаешь, это может мы как типа профессионалы в этом считаем, что все-таки живость была, да, что-то было, может быть, наверное, но мы считаем так.
Мне кажется, да, Андрей прав, что нам может казаться в силу профессиональной какой-то деформации того, что мы общаемся, да, с людьми, которые являются акторами, да, в политике, можем не видеть какой-то картины прям совсем-совсем-совсем со стороны и видеть, что там жизни особой нет. Но все равно, понимаешь, вот да, действительно, Путин так понимает демократию, на мой взгляд. Знаешь, демократия, на его взгляд, в его личном исполнении. Это там выборы президента, на которых выбирают только его, и там совещание с совбезом, да, это вот он напрягся и что-то там сделал лично, да. Но при этом при нем же сохранялись и были до последнего времени, я не знаю уже на самом деле, как будет дальше, опять же, те же имитационные выборы, те же имитационные ненастоящие суды и так далее, да. Они все равно как бы зачем-то, непонятно на самом деле, зачем уже он их как бы сохранял. Все познается в сравнении, да. Я думаю, что если все будет развиваться так, как оно развивается сейчас, я понимаю, что это такая катастрофизация, да, которая сейчас свойственна примерно всем, да, из-за того, какие чудовищные события, шокирующие происходят, люди в оцепенении, в шоке, все без исключения. Но тем не менее, да, кажется, что уже и все отменят, вот просто все. Мы будем жить в таком настоящем милитаристском государстве, в котором вообще шаг вправо, шаг влево, расстрел скоро, видимо, в буквальном смысле, да. Раньше мы это было фигурально все-таки, а теперь, наверное, уже и не исключено, что буквально.
Чтобы это не звучало тоской журналистов по убитым медиа или там, чтобы не казалось, что это волнует какие-то небольшие сравнительно группы населения в России, там политтехнологи лишились выборов, чтобы вот слушатель не подумал, что мы свою поляну защищаем и смежные нам. Новые протесты, например, да, вот в этой реальности они будут с большей вероятностью жестко разгоняться. Если военное положение, если комендантский час, если чрезвычайщина, то никаких разговоров больше не будет. Виски хоть запейся со своим знакомым из администрации президента, но радиостанцию мы закроем. Ну, точнее, не мы, а придут другие люди, уже не мы, да, и примут это решение, а мы ничего тут не значим. Правильно я понимаю нынешнюю наступившую ситуацию?
Ну, про протесты... Ты знаешь, а я вообще, честно говоря, я не думаю, что они возможны более... Мне кажется, что настолько люди как бы... Ну, людей запугивают, и они пугаются. Это логично. Но учитывая, какие драконовские меры предпринимаются сейчас в отношении несогласных, любых, которые посмели даже там... Ну, точнее так, им сейчас угрожают, да, сильно. Ну, я думаю, в этих условиях, учитывая, как им угрожают, что уже тюрьмой 15 лет за какие-то слова, да, я думаю, все оставшиеся люди, которые хоть что-то могли сказать против, поутихнут очень надолго, да. То есть, да, было какое-то ощущение, действительно, вот в первые дни после начала путинской так называемой военной операции в Украине, что как-то люди возвысили свой голос. Люди не в смысле вот те, кто обычно, да, возвышает там, не знаю, мы, какие-то оппозиционные политики, активисты. А, ну, извините, как бы Максим Галкин, Данила Козловский, ну, это мейнстрим вообще-то. И многие-многие-многие люди известные вместе с ними, там, артисты, какие-то писатели и другие люди, которые не особо были когда-то в прошлом замечены в какой-то политической активности, в каком-то интересе к политике. Понятное дело, что сейчас, наверное, их трогать не будут, эти законы, да, о фейках и прочем, они, конечно, не против них напрямую, но вообще, на самом деле, конечно же, против них. И Володин вчера это сказал открыто.
Надо сказать просто, что в прежние времена, если какие-то известные люди осмеливаются высказываться, то следовал какой-то ответ такой административный и похожий на диалог. А сейчас мы видим, Андрей, кажется, это у тебя на родине было, в Архангельск приехал Галкин, и там было инспирированное с привезенными государственными камерами, с какими-то выдающими себя за зрителей людьми, которые якобы массово пришли сдавать билеты, выражать недовольство, верните деньги, мы не пойдем на этого пацифиста. Ну, чтобы на Галкина в прежние времена кто-то рот раскрыл. Все-таки человек с гигантской аудиторией, народный любимец. Чего-то трудно представить.
Ну, на него и сейчас как бы не то, что персонально рот раскрыли, я имею в виду политики, да, или какие-то силовики, которые могут ему как-то угрожать, чем бы то ни было. Но, опять же, Володин вчера после принятия этих законов, после голосования вот этого за 15 минут по-быстрому, да, он прямо сказал, он говорит, я надеюсь, что вот эти все люди, певцы, там, артисты, да, актеры, которые вот тут вот против у нас выступали, которые миллионы тут зарабатывали. Ну что, им стыдно станет? А вот Валерий Гергиев, посмотрите, вот он молодец. Володин сказал, что якобы мэр Мюнхена попросил Валерия Гергиева осудить военную операцию в Украине, а тот отказался. И вот он его привел в пример, да? Ну, как бы Володин реально расшифровал все это, хотя это, в общем, не нуждалось в расшифровке, но он еще раз толсто намекнул на то, что в нынешнем военном противостоянии информационная война — это неотъемлемая часть любой войны, а в нашем случае так называемой военной операции, и что все вот это многоголосие, которое мы услышали напоследок, да, до введения этих законов, которое реально уже, вот, ну, было ощущение в какой-то момент, а кто за войну, да, кто за вот эту военную операцию? Да, кажется, никто. Понятно, что если там себя в каком-то пузыре вот таком информационном, да, ориентироваться на то, что происходит только через там социальные сети, медиа и так далее, реально возникало ощущение в первые дни, что пропаганда вся провалилась, что все против, никто не за. Ну вот и заткнули всех окончательно.
Да, Андрей, каким ты видишь новый этот контур военной комендантской жизни в России? Чего можно, чего нельзя?
Слушай, но оно выйдет, конечно, все равно из-под спуда, хотя не знаю как. То есть, наверное, год без выборов они могут прожить. Потом парта начнет этот накапливаться. Знаешь, честно сказать, ну, над Россией в этом смысле это эксперимент какого плана, да, что это очень вестернизированная страна, в принципе, да, вот в плане удобства жизни, да, доступности чего-то, да, то есть, в принципе, наверное, такого даже, может, в Европе не было. Я всей этой фигней не пользуюсь, но я знаю, что она есть, да, там доставки, там еще чего-то. И когда, извини, пожалуйста, ты пришел в магазин, и тебе в одни руки больше чего-то не отпускают, да, вот такого плана, на новости. Ты толком не знаешь, где, видимо, одежду купить. То есть это уже какие-то экзистенциальные потребности, да, бытовую технику ты не можешь купить. Думали это, что легко, а они все производители поуходили. Ну, то есть, что делать, непонятно. То есть, вот сейчас это какая-то такая, как бы, точка, и она продлится, наверное, несколько недель, может, несколько месяцев, когда непонятно, что будет. Да, вот совсем непонятно, что будет. Ну, то есть можно сказать, что так нельзя жить там, например, и люди так не будут жить, и обязательно сменится власть, например, или что-то такое. Но с другой стороны, люди опять же так не жили при таком прессинге. То есть будут ли они протестовать, да, будут ли они выдвигать какие-то требования к власти, мы тоже не знаем. То есть все, что можно сказать, да, вот так не было. Потому что в советское время все-таки, да, вот все, что мы говорим, например, да, можно сказать, что там не было качественной техники, не было там чего-то еще, но некачественно это было, а? В принципе, что-то было, да, то есть это же как бы шло развитие, да, то есть 80-е годы — это пик, точка, да, развития этой всей советской системы. Она на пике как бы, ну, лопнула. по сути. Ну, в смысле, бытового окружения, да?
Ну, понятно, твоя мысль. Советский Союз развалился, когда советские люди массово покупали вместо черно-белых телевизоров цветные, а не так, что, купив цветной телевизор, они вдруг оказывались в ситуации, когда им предлагают слушать только радио проводное.
Да, а тут ты оказался как бы в намного худшей ситуации, прям вот сильно в худшей. И что делать? Главное, что в советское время там люди, например, могли не знать, да, как живут там на Западе или еще что-то. То сейчас-то, в принципе, во-первых, сам человек жил этой жизнью, ну, более-менее как бы благополучной. И за границей бывало, еще что-то. Ну, то есть вот так вот выбить из-под людей привычную вот эту вот жизнь, мы такого не видели. Стерпят это люди? Я не знаю, я не понимаю, да, то есть вполне может быть, что и нет.
Я хотела добавить просто к Андрею. Да, могут раздаваться голоса о том, что как-то же жили люди в Советском Союзе, да, вот так автономно. Но мне кажется, сравнивать нынешнее время и жизнь в Советском Союзе, наверное, не совсем правильно, потому что советская эпоха — это была эпоха, это не то, что у людей как бы что-то было, и у них отняли. И, ну, я имею в виду в плане материальном, да, в плане того, как они жили. Я уж не говорю про все остальное, про политику или что-то еще. Нет. Вот у них не было чего-то, что у них забрали, что у них исчезло в один момент. Какие-то привычки, какие-то вещи, которые они любили, работа, зарплата, какой-то уровень жизни. Он как бы был, какой был, и это был какой-то континуум. А здесь, мне кажется, у огромного количества людей жизнь изменится драматически. Уже меняется, не то что изменится, она уже меняется. То есть у тебя вроде как было, да, и тебе 20 лет вбивали, что мы стали более лучше одеваться, и что русские люди, россияне, никогда не жили так хорошо, как сейчас в истории. И тут такое. Но при этом я согласна с Андреем, что это непредсказуемо, да. Непредсказуемая, я имею в виду, реакция на это общественная, потому что жизнь показывает, что в большинстве случаев наши люди могут привыкнуть ко многому. Я не считаю, да, и как бы меня не разделяет такой точки зрения, что типа мы такие все особенные, да, и у нас не работают законы, которые работают у других народов, я так не считаю. Но есть все-таки свои особенности тоже. Я еще хотела добавить по поводу вестернизированности российского общества. Я вот с этим согласна еще потому, что мы совсем недавно, ну прям вот буквально недавно, это было всего там несколько месяцев назад, мы наблюдали вещь, которая очень сильно беспокоила наши власти. Это протесты против QR-кодов. Когда люди реально, как бы, это не те же люди, которые выходят, я думаю, сейчас против военной операции, возможно, да? Я думаю, что, наверное, это были вообще другие люди какие-то. Но эти люди как бы массово были против того, чтобы государство за ними следило, и их там, как они считали, большой брат будет за ними следить, им будет присвоен номер, это фашизм и так далее, да? Люди против этого выступали. А люди с азиатским менталитетом, я сейчас это не то, что я так как-то оскорбительно говорю, а просто действительно так, там вот люди, там, живущие в Китае и в других азиатских государствах, ну, там, не демократических, а демократических, как бы у них другое представление, да, они больше доверяют государству, но не потому, что оно какое-то там, да, они просто, у них своя там жизнь, своя атмосфера, реально действительно свой менталитет, свои представления, они по-другому устроены. А россияне вышли на улицы, что они там только не делали, да, в знак протеста против этих QR-кодов. Ну, какие мы азиаты? Ну, конечно, мы не азиаты, мы европейцы. А сейчас, ну, как бы мы превращаемся как раз-таки во что-то близкое, скорее, к какой-то восточной азиатской диктатуре военной. Тут вообще европейскости-то вот какой-то, по крайней мере, современной-то вообще нет.
Да. Если уж вспоминать Беларусь и ее опыт, как там прошли выборы последние и насколько они показались неубедительными многим гражданам в стране, можно ли говорить, что Россия, ее нынешний режим, который вот перешел в это новое состояние военной операции, распространяющуюся на всю территорию вплоть до Дальнего Востока, она не может больше себе позволить проводить никакие выборы, потому что это, ну, не знаю, в любом случае проявление недовольства, санкционированная дискуссия, которая больше здесь неуместна.
Ну, получается, да. Ну, вот смотри, прошла непопулярная пенсионная реформа, 2018 год. Что случилось? В 4 регионах выбрали как бы не тех кандидатов в губернаторы. Причем каким-то образом оппозиционным оказался Хабаровский край, который до этого ничего такого не проявлял, да. Владимирская область там тоже вроде как она не сильно выбивалась. На выборах народ реагирует на происходящее. И выборы, конечно, это очень удобная жертва, но, опять же, лишать их, ну, это неправильно, да, то есть это может кончиться не то, чтобы чем-то хорошим.
Ну вот если представить себе протесты сколько-то массовые, простите, что я снова к этому вернусь, новый ШИС какой-то, реакция на него в 2022 году, как вам кажется, будет какая? Приедет ОМОН и максимально жестко всех зачистит? Все, закончилась возможность даже вот таких протестов, которые под лозунгом «у нас нет политических требований, мы чисто за конкретные, мы вообще общественные стихийные движения». А, ну тогда можно, тогда мы даже вам навстречу пойдем. Или все-таки нет, я сгущаю краски, ничего не закончилось, и Шиханы, и ШИС, и прочее-прочее, все это еще возможно, и власть будет стараться идти навстречу, не будет жестить.
Слушай, а кто ее знает? Ну, можно сказать, там, Беларусь, еще чего-то. Но у нас немножко все равно разные страны и по территории, да, и по, наверное, общественному устройству, и социальной занятости, да. Я плохо знаю, к сожалению, ситуацию в Беларуси, как она там, социальная структура. Ну, это мое, наверное, такое подозрение, что там очень много бюджетного сектора. В принципе, людей, подключенных как бы к государству, зависимых от государства. В том числе, я так скажу, что для таких людей очень важно слово «стабильность». Да, вот есть стабильность, хлеб в хлебнице, курица в холодильнике, картошка, ты ешь, ты получаешь стабильную зарплату, даже ну, в государстве, ты на нее можешь ну, более-менее как бы нормально жить, ну, смотря какие у тебя представления. Да, что в России, что в Беларуси. Да, эти патерналистские настрои, вот он есть. В Беларуси структуру бюджета я не очень представляю, наверное, она зависит очень от российского бюджета, да, мы представляем себе, да, то есть идет распределение. Российский бюджет — это другое, это зарабатывание денег на полезных ископаемых, в принципе, и машиностроение у нас есть, да, что-то мы продаем. Ну, то есть он более живой, да, он самодостаточный. Получается, сейчас он не наполняется, да, происходит непонятно что, тоже мы не знаем. Все подешевело, непонятно, как торговать. Компании уходят, это налогоплательщики. Вместо них кто приходит? То есть что происходит вместо этого? Бюджет пустеет, денег нет. А дальше что? Вот тут же не только как бы вопрос свобод и прав, да, а экзистенциальные вопросы там выживания, я не знаю как. Ну, то есть вот с этим-то что делать? Да, то есть вот эта база режима, она в чем?
В силовиках, как в Венесуэле. Вы там сами разбираетесь. Хорошее снабжение получают вот эти люди. Они крепкие, сильные. И выдадут вам по первое число, если вы будете выступать. Ну, кажется, так. Такой клинч.
Ну, может такое быть. Могут попробовать. А получится ли вот это вот... Непонятно. То есть исторические какие-то или там страновые аналогии не очень, мне кажется, подходят. Мы живем по-другому. Мы другие. У нас не совсем Венесуэла, в принципе. Да? Вот, наверное, если бы в 90-х такое что-то произошло, наверное, такое могло быть. Но сейчас слишком много поколений как бы немножко от этого уже ушли. От такого мышления, от, вообще от силового сценария, еще чего-то. То есть немножко понимание у людей другое, мне кажется. Я так думаю. Это ситуация как бы экзистенциального выбора, прям вот совсем такого экзистенциализма. Это страшно и плохо, да. Как, когда ты оказываешься в этом, ну, мы говорим о страшных вещах, да. Мы говорим сейчас об очень как бы страшных вещах. То непонятно, кто как себя ведет, как себя поведет политик, как поведет себя активист, как поведет себя гражданин обычный, на что он решится, что ему хочется.
Фарида, можно я тебя спрошу, как тебе кажется, если вот пугать слушателя полицейским государством, таким полноценным, с крепкими лапами и большим количеством людей, готовых поддерживать порядок, так как его понимает руководство, Может ли такая система в России просуществовать долго и быть сколько-то прочной, или все, что мы сейчас видим, это все-таки чрезвычайщина, от которой придется отказаться, потому что система не потянет, она не может переродиться вот настолько?
Знаешь, я, если честно, конечно, скажу банальную вещь, что время играет против тех людей, которые сейчас принимают решения, от которых зависит жизнь людей в России. Но я верю в то, что они очень хотят попробовать. Мне кажется, у них какой-то такой есть незакрытый все-таки гештальт, простите за цинизм, да, вот попробовать использовать все свои причиндалы, извините, по полной. Очень трудно, мне кажется, сейчас что-то прогнозировать, естественно, да. Мы думали, что и до такого-то не дойдет. Ну, надеялись, по крайней мере. Но, опять же, я думаю, что они могут попробовать установить окончательное такое настоящее полицейское государство. Но я слабо верю, честно скажу, в то, что оно может существовать в таком же жестком, суровом виде, а оно, безусловно, я уверена, оно разовьется в еще что-то более суровое и жесткое, да, при ком-то вообще другом. Потому что любой другой человек, если это вообще когда-либо случится, да, мы не знаем, какая в итоге судьба ждет, да, нашу страну, я себе слабо представляю, то есть я не думаю, что, да, там, после, условно говоря, того, как Путин отойдет от власти, тем или иным образом, да, воцарится прекрасная Россия будущего и все такое, да, я в это не верю, конечно. В то, что все станет прекрасно. Но мне кажется, что они попробуют, как минимум, и что в целом, учитывая, что очень большое количество людей, мне кажется, среди молодых людей, среди, может быть, наших ровесников и тех, кто помладше, тем более, мне кажется, они чувствуют какую-то большую мобильность, чем когда, например, даже мы, когда мы были моложе, чувствуют. И совсем уже жить под таким квази-железным занавесом, да проще уехать, наверное. А почему нет? Ну, люди посмотрят, что как-то же выживают, там как-то же живут, уезжают, остаются, что-то там какую-то работу находят как-то. Я допускаю ситуацию, честно говоря, хочется, не могу удержаться, не пошутить, не сказать, что как это в фильме «Бумер», да, давай уедем, а кто здесь останется, останутся менты. Я думаю, что это вполне реалистичный сценарий. И более того, учитывая то, в какое бегство обратились все люди, которым в буквальном смысле угрожают дубины и гигантскими сроками, я с большим уважением отношусь к людям, которые остаются в России сознательно, хотя могут уехать, но у них есть как бы свои обстоятельства, которые их связывают и так далее, или которые по идеологическим соображениям не хотят уезжать. Но все-таки, я думаю, многие из оставшихся, да, вот эта опора режима, не хочется никого оскорблять, но вот мне кажется, это что-то близкое, да, к тому, о чем говорили герои фильма.
Да, ты когда это говорила, я посмотрел на календарь, оказалось, что сегодня 5 марта, первое про Сталина, похороны Сталина. Это отсылка к твоему тексту, опять же, на самом деле, что представители истеблишмента, с которыми ты говорила, они находятся в реальности сталинской элиты, которая сама напугана тем, что происходит, и она сама была бы рада отыграть назад или построить какую-то более мирную систему, поскольку им это тоже не нравится, для них это неожиданно, они не понимают рациональности этого выбора и так далее, и так далее.
Да, но все это длилось, пока он не умер. Все равно.
Да, да. Вот эти люди, которые выражали тебе анонимно недовольство произошедшим, как тебе кажется, досидят ли они или произойдет смена на каких-то более стойких, более лояльных, более решительных, более таких силовиковых людей в руководстве страны? Ждет ли, короче, чистка в России? Потому что вот этот ужасный сценарий, о котором мы говорим и которого мы больше всего боимся, он без этого немыслим. Кажется, нужно в первую очередь сейчас смотреть именно на это. Будет ли меняться масса в руководство, кто будет приходить? Потому что нынешние люди, кажется, не способны построить здесь КНДР.
Я думаю, что будет все стандартно, по стандартному, по крайней мере, сценарию, я имею в виду, стандартные способы воздействия. Это какая-нибудь показательная история с каким-нибудь, может быть, не знаю, чиновником или еще кем-нибудь, да, бизнесменом, может быть, каким-то около государственным, ну, кем-то, да, который будет выбран, может быть, для того, чтобы застращать всех остальных. И это будет таким элементом дисциплины, который всех недовольных, всех маломальски с какой-то фигой в кармане просто превратит в окончательно полностью в солдат режима. Сори за это клише. Но я думаю, что, честно говоря, люди, которые были в шоке, которые действительно, они не подписывались на то, чтобы, да, в таких условиях работать. Они к этому не готовились, они на это не подписывались, и они в первое время, как минимум, недовольны были. Я не знаю, какие настроения сейчас, прям по прошествии недели, да. На самом деле я допускаю, что у части людей могло наступить какое-то принятие, что мы прям совсем точно с этим ничего не сделаем, что уйти тоже нельзя, потому что не отпускают нас просто так, и никогда не отпускали, но сейчас еще хуже все стало. Надо просто это принять и делать вот то, что ты делал, просто молча исполнять все. Но, понимаешь, ты сказал о том, что какие-то там зачистки, да, или смена кадров. А у нас кадровая проблема, она уже очень-очень давно существует. У нас кадровый голод, он, блин, до всякой военной операции был. Некого уже, но мы все это видим. У нас губернаторами становятся какие-то боксеры. Это был бесконечный набор людей, которые не должны занимать эти должности, потому что те, кто должен был бы, они не подходят под тот режим, который у нас строился и строится. И большая часть людей — это статисты, которые выполняют указания. И то не всегда качественно им удается это делать. Это тяжело дается, особенно боксерам. Просто не на кого менять. Реально, реально не на кого. Это зачистка. Все станет еще хуже в плане организации банально вот жизни людей на уровне там поддержания инфраструктуры, того, чтобы ездили автобусы, того, чтобы шла вода из-под крана. Не на кого менять. Поэтому я думаю, что скорее, да, будут какие-то такие показательные истории и запугивание для всех, чтобы никто не смел рыпнуться никуда. Но ты знаешь, я еще хочу сказать, что да и рыпнуться на самом деле особо уже никто не может. Я думаю, что люди, которые имеют, даже те, которые не имеют там какого-то малейшего доступа к там руководству страны, к Путину именно, да, таких уже совсем не осталось, по-моему. Но даже те, кто не имеет, они прекрасно знают, что у нас бывает за то, как бы, если вы соберетесь больше двух и чего-то там, значит, обсудите, может быть, даже придумаете, не дай бог, что-нибудь такое за рамками дозволенного. Что у нас бывает за заговоры, все очень хорошо знают. И все этого очень сильно боятся, я думаю. Это мое предположение. Поэтому я допускаю, что отдельные люди какие-то, может быть, там что-то пытаются со своей стороны, пытались что-то сделать, я не знаю. Но в то, что они могут как-то объединиться там или что-то, нет, нет. У нас заговор — это все, это самое страшное вообще. Все мы помним, что происходило в России в 2011-2012 году, когда президентом был Медведев. Это никогда не было доказано никем, да, там, что там были какие-то мысли, да, о том, чтобы как-то вот что-то сделать так, чтобы Путин куда-то там делся, перестал держать всю власть в своих руках. Да, это неизвестно. Это, на этот счет есть только конспирология, по большому счету. Но все равно мы имеем это факт, да? Люди, которые тогда были у власти 10 лет назад, которые хотели, пытались делать что-то по-другому, не всегда хорошо, но по-другому. Что с ними всем стало? Да? Кто не сел, тот унижен. Кто сел, вот именно сейчас, может быть, уже и радуется, что он сел, он не имеет отношения к этому. Ну, то есть все состояние плачевное по всем фронтам.
Андрюх, давай, завершай.
Мой оптимизм мне уже стоил не то, что прям репутации, но пришлось извиняться, да, за насмешки над планами о войне, да, вот это все. Ну, немножко не оценил я этого всего, да. Понимаешь, я язык даже не могу подобрать. Вот я говорю, я немножко не ценил, да, там идет война. Это все виртуализация, вот это все, ну, в данном виде что мы делаем? Хороним политическую систему? Да, наверное, мы хороним. Это все мобилизация одним строем. Что будет дальше, хрен знает, мы не знаем, потому что есть там намады, да, отдельные как бы люди, которые там не голосуют, типа Мархаева, саботируют, да, то есть они могут еще это делать. То есть все равно уже, блин, вот непонятно, да, то есть скорее прогноз, да, как говорят по рынкам, скорее в сторону отрицательного. Вот. С другой стороны, вот как так сделать, да, что ты просто взял, жизнь людей разбила стену и сказал, вот так живите теперь, вот вы живите так. Будут ли они жить, я не знаю. Потому что изнутри, наверное, как бы Выборы, да, вот выборы. Их можно, там, не знаю, проводить, фальсифицировать. Но фальсификация — это уже, значит, как бы еще один пункт недовольства. Если люди голосовали против, они будут, наверное, голосовать против. В этом виде, да, мы хороним. В этом виде какие-то вот тонкие инструменты, да, как в АП считают, работы с обществом, с общественным мнением, там еще чего-то. Да, они не релевантны, наверное. То есть управляемая демократия сейчас суперуправляемая, да, которая сначала была более-менее просто там управляемая, да, потому что рейтинги власти были высоки, там не надо было ничего подкручивать, в принципе. Потом она становится управляемой и управляемой, потом суперуправляемая, да, там что от демократии ничего нет. Наверное, все эти игрушки как бы будут отброшены в сторону, видимо, на какое-то время, а потом к ним, может быть, и придется вернуться.
Если ситуация будет совсем кризисной. Спасибо большое за разговор. Спасибо, Фарида, за мысль про то, что никакие чистки невозможны, потому что всех уже зачистили, все и так уже табула раса такие предельно стерильные в управленческом аппарате. Ничего веселого не ждет, перспектива представляется весьма грустной, и нужно, наверное, просто в конце зафиксировать, что впервые Владимир Путин и построенная им система вступает в такое колоссальное противоречие с общественным запросом. Раньше все-таки было подстраивание, имитация этого подстраивания, попытка реагировать чутко, а сейчас отсутствие всяческого просто диалога и реакции, да, нет даже попыток вызвать хотя бы искусственное или вот такое нарисованное одобрение происходящих действий весьма решительных, в общем-то, вот этой военной операции, да, на территории Украины. Чрезвычайно сложный конфликт, разрешение которого нам предстоит увидеть в течение ближайших 10 лет, наверное, не дольше, где-то так. Спасибо вам гигантское.
Спасибо.
Спасибо, Влад. Пока.
Мы говорили с журналистами, которые писали о политике, сейчас неизвестно, что с ними будет. Фаридой Рустамовой и Андреем Перцевым. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале эпизода вы слышали голос Константина, нашего слушателя, который любезно согласился, как и другие наши слушатели, записать объявление об иностранном агентстве «Медузы». Спасибо большое, Константин. Всех остальных призываю следить за последними новостями на «Медузе». Вы знаете, как обходить блокировки. Если еще не знаете, ну что ж, в интернете есть разные инструкции. Не сказать, что я это одобряю, просто фиксирую факт. Существуют такие документы. Подписывайтесь также на вовсе не запрещенную, не заблокированную рассылку KIT. Раньше она доставлялась всем, кто оставил свой e-mail при оформлении пожертвований. Сейчас можно подписаться на это издание, не отправляя деньги Медузе. Значит ли это, что нам не нужны донаты? Нет, конечно, не значит. Мы крайне нуждаемся в ваших пожертвованиях, так что, пожалуйста, на странице support.meduza.io оформляйте их. Это средства, на которые Медузы существуют. Почтовый адрес для связи с редакцией — подкаст@meduza.io. До свидания. Thank you.